Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 768-го дня войны. Главные новости понедельника, 1 апреля.
Россия практически полностью разрушила критическую инфраструктуру Харькова.
Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты были против украинских ударов по российским НПЗ.
В Германии заметили усиление пропагандистских действий Москвы по подрыву европейской поддержки Украины.
Глава военной разведки Украины заявил, что Россия ничем не подтвердила присутствие украинских пленных на сбитом в январе Ил-76. Россия продолжает варварские бомбежки и обстрелы мирных городов Украины. Власти Киева сообщили, что с период 1 января по 31 марта Россия выпустила в направлении Киева более 180 средств поражений, в том числе ракеты «Циркон», ракеты «Кинжал», ракеты «Искандер-М», ракеты «Калибр» и десятки ударных беспилотников типа «Шахет». По сообщению спикера сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, Россия получила от Ирана большую партию компонентов для дронов «Камикадзе» типа «Шахет», и это, по словам Гуменюк, говорит о том, что Россия может собирать больше дронов, и, соответственно, эти удары могут участиться. Вчера во многих странах мира отмечали пасхальное воскресенье, вот как раз Россия выпустила по Украине 16 ракет и 11 дронов. В результате российских ударов, которые шли на протяжении всех выходных и ночи с воскресенья на понедельник, в Харькове была разрушена практически вся критическая инфраструктура. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов. В частности, Харьков обстреливают ракетами из комплексов ПВО С-300, которые легендарно не точны, но способны нанести серьезное поражение. В результате Харьков сталкивается с проблемами обеспечения нормальной жизни города. И вот я процитирую мэра Терехова: «Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации, город переживал и более сложные времена. Было время, когда из практически 2 миллионов человек населения оставалось 300 тысяч, и, по его словам, сейчас в Харькове живет около 1 300 000 человек. К сожалению, продолжаются удары по более мелким населенным пунктам. В частности, был нанесен удар по жилым домам в городе Волчанск Харьковской области, ранен один мирный житель. Нанесен удар по гражданской инфраструктуре в Люботинской общине, тоже Харьковского района. В Запорожской области в результате обстрела Пологовского района ранен один человек. Это стало уже постоянной частью жизни Украины. Ну и страдают другие города из-за того, что российскими ракетами и дронами разрушены многие объекты энергетической инфраструктуры Одессы. Город прекратил работу электротранспорт. И кроме того, Россия нанесла удары по Каневской и Днестровской ГЭС. Президент Зеленский заявил, что это может грозить серьезными проблемами не только для Украины, но и для других стран. Вот я процитирую Зеленского: «Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозу не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».
Война, как мы уже отмечали в наших многих подкастах, вернулась и на саму российскую территорию. Надо сказать, что приграничные с Украиной области России постоянно теперь обстреливаются, и из них уезжают люди. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил о 9 пострадавших в результате сегодняшнего обстрела Белгорода со стороны Украины. Я процитирую Гладкова: «По предварительной информации, 9 человек пострадали. Бригады скорой помощи пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу. По данным Гладкова, в Белгороде в результате воздушной атаки вооруженных сил Украины выбиты окна в 13 квартирах 8 многоквартирных домов. Повреждены 3 частных жилых домовладения». В общем, это, с одной стороны, российская пропагандистская тактика все время рассказывать о том, что именно жилые какие-то кварталы в Белгороде получают повреждения в ходе украинских ударов. С другой стороны, мы знаем, что Россия все время обстреливает гражданские объекты Украины. Собственно, то, что происходило в Харькове, это мы говорили. Из села Теткино в Курской области все время уезжают сейчас люди. Об этом говорит губернатор Курской области Роман Старовойт. Он также говорит, что армия Украины обстреливает приграничные районы практически каждый день и так далее. А про село Теткино мы знаем, что там не только были обстрелы, но и его пытались захватить и даже вели там боевые действия. Бойцы российских добровольческих формирований, таких как Русский добровольческий корпус и «Свобода России» легион, которые как бы входят в вооруженные силы Украины, но действуют во многом самостоятельно. Понятно, что из поселка Теткино, в частности, конечно же, при таких серьезных действиях с украинской стороны люди будут уезжать.
А на фронтах продолжаются тяжелые бои. По данным Генштаба Украины, за сутки произошло 53 боевых столкновения. Основные боевые действия в районе Новопавловского направления. Это деревни Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, а также Авдеевское направление. Там российские войска пытаются расширить плацдарм, который образовался после взятия Авдеевки, после тяжелых боев. И именно там произошла крупная атака, об этом сообщили сначала украинские военные, распространив несколько видео в социальных сетях, потом начали писать многие издания. Речь идет о том, что если до этого российские войска в основном пускали в бой пехоту, то тут на украинские позиции пошла очень большая колонна бронетехники в составе 36 танков и 12 БМП, и треть танков и 8 БМП были под отбиты или полностью уничтожены украинцами, атака захлебнулась. То есть это такая первая за долгое время атака в стиле Второй мировой войны. Бои продолжаются, военные украинские утверждают, что они сейчас активно строят укрепления, так же, в принципе, как ранее строила Россия, готовились к контрнаступлению украинской армии, и поэтому можно предполагать, что если Россия будет продолжать наступление, об этом все чаще говорят украинцы и международные эксперты, то, судя по всему, бои будут тяжелыми, как они были и ранее. То есть, опять же, не получится трехдневного похода на Киев. Британская разведка в воскресенье сообщила, что российские войска практически наверняка захватили деревни Тоненька и Орловка Донецкой области и продолжают медленное продвижение к западу из Авдеевки, и, кроме того, они оценили, что российские военкоматы набирают примерно 30 тысяч человек в месяц для того, чтобы, как считают британские военные, бросать их в бой, чтобы, соответственно, компенсировать понесенные потери и продолжать выматывать украинские силы. Ну и результатом того, что уничтожили несколько самолетов дальней радиолокационной разведки А-50, мы говорили об этом, это был большой успех украинских военных, российские войска пытаются компенсировать их отсутствие с помощью разведывательных дронов, и, соответственно, украинцы пытаются их сбивать. Ну, а Американский институт изучения войны прогнозирует, что в скором времени, когда закончится сезон распутицы, Россия может начать новое крупномасштабное наступление на западе Донецкой области.
Собственно, о начале крупномасштабного российского наступления постоянно предупреждают и украинские власти. Они говорят о том, что этого наступления стоит ожидать в начале лета, и Украина, в общем-то, к нему не готова. Она не готова, потому что Запад ей не дает вооружения в необходимом количестве. Ну и она, соответственно, старается поражать критическую энергетическую инфраструктуру России, чтобы как минимум те же самые моторизованные части и так далее не получали топливо. Об этом говорил Владимир Зеленский в интервью «Вашингтон-Пост». Он признал, что США были недовольны ударами Украины по российским НПЗ. Он сказал, реакция США на это не была положительной. Но при этом заметил, что Вашингтон не может ограничивать применение Украины собственных вооружений, а именно использовались дроны украинского производства. Он сказал, мы использовали свои беспилотники, никто не может сказать нам, что этого делать нельзя. И, по мнению Зеленского, Украина может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию платить аналогичную цену. Он сказал, если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, а россияне атакуют ее, то мой вопрос, почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества. Это справедливо. Когда Россия прекратит это делать, прекратим и мы». Алекс цитировал сводку разведки Великобритании за воскресенье, а в сегодняшней сводке британские военные разведчики рассказали, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности. Мы видим, кстати, что британские военные в своих ежедневных обзорах перемежают рассуждения о том, что происходит на поле боя, со своими более широкими оценками готовности России к войне и оценки того, как, в принципе, эта война сказывается на России. В частности, сейчас разведка Великобритании пишет, что изоляция России ограничивает количество стран, с которыми она может вести прямую торговлю. Это увеличивает время и стоимость для товаров, которые ранее она могла свободно покупать. И все это сказывается на, в основном, производстве каких-либо сложных систем. Из-за этого Россия все больше прибегает к простым, ненадежным, старым вооружениям и так далее. Но при этом британцы отмечают, что Россия увеличила производство боеприпасов. Тем не менее, влияние санкций, скорее всего, больше всего сказалось на более совершенных и сложных российских системах. Здесь я цитирую сообщение британской разведки, производство и разработка которых почти наверняка имеет повышенную зависимость от иностранных компонентов и технологий. В то же время, насколько я понимаю, Россия продолжает получать все, что она получала от Ирана и Северной Кореи.
Американское профессиональное издание Defense News, это ресурс, который публикует новости об обороне, опубликовал интересный материал с оценкой ситуации в воздушно-космических силах России, а именно состояние фронтовой авиации после 2 лет войны с Украиной. Так вот, по оценке авторов, российская военная авиация сейчас имеет примерно 75% своей мощи по сравнению с довоенными уровнями, потому что потери самолетов достаточно высокие, причем украинцы сбивают, как правило, более новые модели, соответственно, менее возрастные, которые требуют меньшего обслуживания, меньшего ремонта. И, кроме того, Россия более активно использует самолеты, то есть намного более активно, чем они используются в мирное время. Это приводит к изнашиванию систем, в первую очередь моторов. И, соответственно, за счет этого они чаще требуют ремонта и, соответственно, требуют больших вложений для того, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.
При этом российская пропаганда каждый день через пресс-службу Минобороны и другие ресурсы убеждает россиян в том, что она буквально громит Украину, что все контратаки украинской армии отбиваются, что западное вооружение, которое используют вооруженные силы Украины, все время подвергается уничтожению. Ну и точно так же российская пропаганда продолжает работать в своих попытках, на взгляд очень многих людей в мире, нелепых попытках привязать к Украине теракт, который недавно произошел под Москвой в Крокус-Сити-Холле, который стал самым крупным терактом в столичном регионе за все время. Там огромное было количество жертв. Мы уже знаем, что 144 на нынешний день и более 500 пострадавших. Так вот, Москва по-прежнему пытается привязать этот теракт к Украине. Служба внешней разведки России опубликовали некое заявление, сегодня это сделало пресс-бюро СВР, где говорят, что, сейчас процитирую, продвигаемая администрацией США версия о том, что ответственность за теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле несет исключительно афганский филиал ИГИЛ, не встречает абсолютной поддержки на Западе и в остальном мире. В общем, и там отмечают они, что американцам, оказывается, американцы это делают, не удается добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, не говоря уже о государствах глобального юга. Удивительные вот эти заявления Москвы без каких-либо подтверждений, без каких-либо доказательств про причастность Украины к этому теракту в то же время срабатывают, потому что некоторые социологические опросы, в том числе независимые, говорят о том, что чуть ли не большинство россиян обработана пропагандой и действительно поверила, что Украина каким-то образом причастна к этому террористическому акту. Надо сказать, что все ведомства, совершенно очевидно, российские, подключены к этой работе по притягиванию Украины к этому теракту. В частности, например, недавно, напомню, Государственная Дума обратилась в следственные органы России, в Генпрокуратуру, по-моему, для того, чтобы обвинить Украину в других, как бы, террористических актах и таким образом, ну, чисто психологически привязать теракт в Крокус-Сити-Холле к всем другим происшествиям, ну, в частности, там, подрыв пропагандиста Владлена Татарского, покушение на Дарью Дугину и так далее, и так далее. И вот вчера российский МИД сообщил, что Украине по дипломатическим каналам были переданы требования о выдаче причастных к совершенным на территории России терактам лиц. То есть страна, которая развязала агрессию против соседа и которая фактически занимается, по признанию очень многих юристов в мире, ежедневно государственным терроризмом, она как раз стране, на которую она напала, предъявляет требование выдать ей террористов. Это сказала, кстати, Мария Захарова, представитель МИД. Она сказала, что речь идет о так называемых досудебных претензиях. Такова необходимая процедура. Ну, то есть без этого бы, конечно, они, как они говорят, к киевскому режиму вообще не обратились, но вроде как это по бумажке положено. Ну, в общем, очевидно, что вот эта пропаганда, которая пытается привязать Украину к этому теракту, она только набирает силу и будет еще сильнее.
Ну, а я напомню, что вчера, 31 марта, было 2 года с момента освобождения поселка Буча Киевской области от российской оккупации. Начальник криминальной полиции Украины Андрей Небытов заявил, что до сих пор неизвестно общее количество убитых мирных жителей и тех мирных жителей, которые были подвергнуты пыткам и издевательствам. По данным криминальной полиции Украины, всего в этом районе обнаружило 1190 тел. По сей день пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области, и 180 обнаруженных тел не опознаны. В свою очередь, офис генпрокурора Украины сообщил, что зафиксировал и задокументировал 280 актов сексуального насилия со стороны российских военнослужащих и правоохранителей, причем в 101 случае это было насилие над мужчинами. Заместитель начальника департамента международного правового сотрудничества офиса генпрокурора Украины Ирина Деденко подчеркнула, что сексуальное насилие и прочее насилие против гражданских лиц, удерживаемых в российских тюрьмах, носит системный характер. Цитирую: «Нам удалось установить, кто организовал работу пыточной в Херсоне. За этим стоит целая организация, система, а не эмоции. Когда мы начали исследовать пыточные на оккупированных территориях и в России, выяснилось, что там есть специальные пыточные комнаты, графики пыток. Поэтому в офисе генпрокурора Украины продолжается работа по доказыванию причастности всей вертикали власти России и привлечению к ответственности через международные инстанции высшего руководства России».
Надо сказать, что все это и пытки, и захват территории чужого государства, и те обстрелы, которые производятся Россией каждый день русскоязычных, в том числе городов, а я могу сказать точно совершенно, что Харьков, во всяком случае, до этой войны был во многом русскоязычным, и там на это в свое время даже делалась ставка российскими пропагандистами. Так вот, все это одобряется Российской Православной Церковью, Московским ее патриархатом, потому что эта самая Московская Патриархия только что разослала письмо всем священникам РПЦ ежедневно читать молитву, где Бога просят о победе русскому оружию. Письмо опубликовала журналистка Ксения Лученко в своем канале «Православие и зомби». В этой молитве говорится, что на Россию напали, чтобы разделить и погубить ее единый народ, а патриарх Кирилл просит Бога спасти воинов и других защитников Отечества от смерти, раны, плена, дать им победу, а также вернуть в страну вынужденных эмигрантов. Первый раз, пишет Ксения Лученко, которая профессионально и долго занимается изучением Российской Православной Церкви и вообще религии, первый раз мы видим официальный документ, которым регулируется внутрицерковная поддержка войны, из-за неисполнения которого священников лишают сана. Я напомню, что несколько священников были лишены сана, либо сосланы, либо запрещены в служении в Русской Православной Церкви ровно за то, что у них даже не антивоенная, а просто промирная была позиция, и они там говорили «мир» в своих проповедях и так далее. Общие усилия российской пропаганды, к которым, как мы видим, подключилась и церковь, они, конечно же, направлены не только на население России, но и очень сильно вовне. В Германии заявили о всплеске дезинформационной кампании России в Европе, чтобы подорвать поддержку Украины. Об этом в интервью Financial Times рассказал руководитель Департамента культуры и коммуникации Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте. Он сказал, что российские кампании дезинформации стали более масштабными, искусными и незаметными. Он сказал, что это безусловная угроза, которую мы должны воспринимать серьезно. В целом идет рост сложности и влияния по сравнению с тем, что мы видели раньше. Ну и, как я уже сказал, прежде всего Россия заинтересована, чтобы результатом этих информационных кампаний стало снижение поддержки Украины. Об этом говорил и Ральф Бесте. Он сказал, что довольно трудно отслеживать много происходящего в соцсетях, но в его департаменте есть специальное подразделение, которое, собственно, лидирует в усилиях немецкого правительства по отслеживанию и пресечению информационных операций России за рубежом.
Кстати, по мнению начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, возможно, именно такой информационной операции был создан Россией нарратив о падении самолета Ил-76 в январе 2024 года, который был сбит украинской ракетой. Так вот, когда самолет упал в Белгородской области, на борту которого было некоторое количество людей, Россия начала заявлять, что на борту находились украинские пленные, которых готовили к обмену. Многие тогда обозреватели обратили внимание на то, что раньше пленных не перевозили подобным образом, либо если перевозили, то вдалеке от линии фронта. И вот я процитирую слова Кирилла Буданова. «Пока тел никто не видел». Это опять-таки возвращает нас к тому же вопросу. А кто же там был? В каком количестве? Был ли там вообще? И что там на самом деле случилось? Когда Россия говорит, что там все очевидно, Украина сбила, потом никого не допускает и не показывают ни обломки, ни тела, которые должны были показать, чтобы доказать миру, что Украина виновата. Но этого нет. Нет ни тел, нет никаких международных экспертов, расследователей там. То есть очевидно, что Российская Федерация скрывает определенные обстоятельства.
Между тем, в Украину собирается новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаерти, которого в этом году на зимней сессии избрали на эту должность. У него начался 6-летний мандат. Я напомню, что до него комиссаром Совета Европы по правам человека последние 6 лет была Дунья Миятович. И вот новый человек, который возглавляет усилия Совета Европы, а Совет Европы – это именно скорее правозащитная общеевропейская организация, возглавляет усилия Совета Европы по наблюдению за соблюдением прав человека, он отправляется в Киев вскоре. Он сказал, что свой первый визит в должности комиссара намерен осуществить в Украину. По словам Майкла О'Флаерти, он не может себе представить ничего более насущного, чем преодоление последствий полномасштабного вторжения России в Украину, которое повлекло ужасные человеческие страдания и разрушения. Также О'Флаерти добавил, что намерен добавить перспективу прав человека к самым большим вызовам, которые стоят перед нашими обществами. Это довольно важно все потому, что, как я уже сказал, Совет Европы – это в основном по своему характеру правозащитная организация. Когда-то в нее входила и Россия, которую оттуда исключили 2 года назад после начала полномасштабной войны против Украины. и, соответственно, комиссар Совета Европы по правам человека. Это во многом глаза этой организации, когда дело доходит до мониторинга состояния с правами человека в странах-членах Совета Европы.
Ну, а Европа продолжает поддержку Украины. Министр обороны Эстонии Ханна Певкор заявил, что европейские военные не будут воевать в Украине, однако есть теоретическая возможность их командировки в Украину для обучения украинских военных. И, как он сказал, каждая страна член НАТО уже имеет военный персонал в Украине, цитирую, например, военных атташе и людей, которые время от времени приезжают в Украину. Ну, в принципе, об этом, наверное, все догадывались. А министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что Франция будет передавать Украине списанное, но боеспособное военное оборудование. То есть раньше его где-то там продавали. Вот теперь эта техника будет отправляться в Украину. В частности, в течение года, по его словам, будут Украине переданы сотни старых бронетранспортеров, которые старые, но до сих пор на ходу. Кроме того, Франция планирует поставить дополнительные зенитные ракеты. А Бельгия выделяет Украине 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые вооруженные силы Украины должны в скором времени получить. Об этом заявила Минобороны Бельгии.
Ты упомянул Ханну Певкора, который говорил о уже таком минимальном присутствии западных войск в Украине. Сейчас эта тема очень серьезно, конечно, поднялась после высказывания Эммануэля Макрона. И на самом деле видно, что балтийские государства, оборонное ведомство одного из которых возглавляет Ханна Певкор, они благодарны Макрону за то, что он поднял эту тему, и Балтийские государства, и Финляндия, например, потому что только что глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times сказала, что сейчас не время посылать войска, и мы даже не хотим это обсуждать, но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать, и она поддержала Макрона. Она сказала, зачем нам, особенно не зная, к чему приведет эта война и что происходит в будущем, раскрывать все свои карты. В свою очередь, премьер Литвы Ингрида Шимонита сказала, что Макрон правильно делает, что создает стратегическую двусмысленность. Она сказала, что мне понравилось, так это то, что он сказал, зачем нам навязывать себе красные линии, если у Путина, по сути, никаких красных линий нет. И примерно то же самое думает и глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жегимантас Павильонис. Он сказал, что заявление Макрона – это самый мудрый шаг. Он слышит нас, он понимает нас. Ну, а коллега Ханны Певкора по правительству Эстонии, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна, сказал, что, в общем, слова Макрона немного разбудили лидеров Европы и заставили Путина беспокоиться о том, что на самом деле могут сделать союзники Украины. Такое нестандартное мышление полезно, по мнению министра иностранных дел Эстонии.
Ну, а в США Конгресс продолжает находиться на каникулах, на пасхальных каникулах, и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в воскресенье дал большое интервью телевидению, и в котором, в частности, был задан ему вопрос о законе, который может позволить Украине получить американскую помощь. Из-за отсутствия этого закона, соответственно, Украина эту помощь не получает. Долгожданно, причем, вот, собственно, в один из напряженных периодов войны. Джонсон сказал, что вот он как только вернется к работе Конгресса, это должно произойти 9 апреля, он, скорее всего, тут же поставит этот законопроект на голосование, как он выразился, с некоторыми важными дополнениями. В частности, возможно, будет предоставлена американская помощь Украине на условиях беспроцентного кредита. Эта идея популярна у ряда американцев, в частности, у экс-президента Дональда Трампа, который борется за возвращение в Белый дом и продолжает оказывать серьезное влияние на взгляды республиканских делегатов Конгресса. И некоторые лидеры Конгресса низшего уровня выразили уверенность, что этот закон будет принят, так скажем, в скором будущем.
Этим сообщением мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное». Над ним работали Алекс Григорьев, Данила Гальперович, звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google, также напрямую с сайта и на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.